центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кубракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня налоговые поступления в бюджет России. По итогам 11 месяцев 2019 года сумма налогов составила почти 20,5 триллионов рублей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И по словам руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, рост был достигнут за счет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Между тем, аналитики не оставляют без критики рост налоговой нагрузки, так как вследствие является увеличение инфляции и замедление экономического роста. В нюансах будем разбираться с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Денис Мельник. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И адвокат, старший юрист компании Tax Advisor Виктор Андреев. Виктор Александрович, приветствую.
Здравствуйте.
Я бы сразу начала с критики аналитиков, что рост налоговой нагрузки, который, как они говорят, наблюдается в Российской Федерации последние несколько лет, негативно складывается на общем экономическом развитии Российской Федерации. Сколько в этом правды? И давайте прям по пунктам разберем, что хорошего и что плохого. Виктор Александрович, давайте с вашего комментария начнем.
Ну, смотрите, мы когда говорим, что у нас растут налоговые поступления, причем мы говорим это уже не первый год, мы слышим это, они растут ежегодно, при нерастущем ВВП, или, по крайней мере, не так растущем ВВП, мы сразу выходим на какое-то противоречие, у нас сразу возникает вопрос, как так получается. И мы слышим от Федеральной налоговой службы, что получается это за счет улучшения администрирования. Да, а от экспертов мы слышим критику, что как раз это получается за счет роста налоговой нагрузки. Хотя мы говорим, что у нас, по крайней мере, позиционируется, что налоговая нагрузка заморожена, что ставки мы не повышаем и так далее. И, безусловно, здесь, наверное, во-первых, надо отдать должное налоговой службе, которая действительно улучшает процесс администрирования. Это и улучшение администрирования фирм однодневок, за счет чего увеличивается поступление НДС в казну и разработка там других современных их систем. Но, тем не менее, мы имеем на сегодняшний день целый ряд примеров увеличения, действительного увеличения налоговой нагрузки, о которой почему-то редко говорят. Во-первых, очень много последние несколько лет мы видим точечного исключения налоговых льгот. Либо появление каких-то налоговых льгот, которые неправильно применяются. Либо введение каких-то налоговых режимов, которые вроде бы вводятся с позитивной целью, но в конечном итоге их невозможно применять за счет того, что они жестко администрируются. Несколько примеров, да, например, режим региональных инвестиционных проектов. Очень яркий пример. Его ввели как стимулирование инвестиций, его ввели как посыл компаний к инвестициям в определенные регионы, к обновлению там своего производства и так далее. В конечном итоге за несколько лет определенными изменениями в законодательстве его настолько усложнили, и законодательные препоны для его применения настолько сложны, что он больше просто не будет применяться никем. Схожий пример с налогом на имущество и с его администрированием у юридических лиц в первую очередь. Мы получили отказ от обложения движимого имущества как стимулирование инвестиций компаний в основные средства, в обновление основных средств, в обновление производства. И на сегодняшний день, под конец года, мы имеем инициативу того же бизнеса, который ратовал за отмену обложения движимого имущества, вернуть это налогообложение. Вопрос, как так получилось. Да? А получилось это за счет как раз такого жесткого администрирования, которое привело к безразборному толкованию Федеральной налоговой службы того, что такое движимое имущество, что такое недвижимое имущество. И в конечном итоге бизнес настолько устал от постоянных споров по данному вопросу с налоговой службой, что он просто говорит: верните движимое имущество в объект налогообложения, мы готовы его облагать, снизьте ставку, и на этом вопрос давайте закроем.
Как-то ничего хорошего вы и не сказали, Виктор Александрович.
Но вы же попросили начать с критики. Я, в общем, эту критику в какой-то степени
поддерживаю. Я попросила, да, начать с критики, при этом разделив, что хорошего, что плохого. Но так как было озвучено и то, что не было сказано в подводке, но при этом упоминается налог на самозанятых.
Упоминается, безусловно.
Да, мы о нем что думаем?
Мы, наверное, понятие растяжимое. Я думаю о том, что это хорошая инициатива, это хороший проект, но по нему сейчас подвис большой такой ком непредсказуемости дальнейшей политики, потому что министр финансов недавно, в ноябре месяце, заявил, что в его применении уже видят злоупотребление, хотя его применяют меньше года. И эти злоупотребления будут пытаться каким-то образом контролировать, каким-то образом пресекать. На сегодняшний день непонятно, каким образом. Да, мы видим, что его расширяют, его вводят с 2020 года еще в 19 регионах и говорят, что в середину 2020 года ведут уже по всей стране. Сам по себе этот режим позитивен, но непредсказуемость, отсутствие практики его применения и непредсказуемость дальнейшего развития событий и того, как он будет администрироваться, пока создают вот такой вот вакуум неопределенности.
А да? Мы понимаем, что это за злоупотребление?
Насколько слышно от министра финансов, он видит за эти злоупотребления в том, что компании начали переводить своих сотрудников, то есть фактических, да, сотрудников, на самозанятых.
Угу.
Что на самом деле закон прямо запрещает, ну, там определенные особенности есть. Но, наверное, это действительно так. Вопрос, это хорошо или это плохо. То есть вопрос, эти сотрудники, они раньше разве были сотрудниками, или они вообще были в тени? А
ну,
сейчас,
да,
видя специальный приятный и комфортный налоговый режим, да, этих сотрудников делают самозанятыми.
Хорошо, к этому вопросу еще вернемся. Денис Валерьевич, что думаете по поводу критики, по поводу того, что в том числе Виктор Александрович озвучил?
Ну, что тут сказать? Сказать можно вот, что налоги у нас выросли к каким-то пунктам чуть ли не на порядок. Собираемость налогов по каким-то там озвучивается, по 11%, 12% по каким-то видам налогов. В целом, если я не ошибаюсь, 6% в среднем по сборам. Экономика у нас даст бог вырастет на 2%. Вот в хорошем варианте. В три раза мы видим как минимум разницу. Хорошо это или плохо? Ну, мы видим, что налоговые, по крайней мере, из этих цифр мы видим, что налоговые сборы, налоговая нагрузка растет быстрее, чем растет экономика. Соответственно, у граждан, сейчас говорю безотносительно разбивки там бизнес, не бизнес, у граждан изымается больше средств. Хорошо это или плохо? Ну, это прежде всего вопрос к той экономической модели, которую мы хотим построить, и к тому, как эти средства расходуются. Это первый момент. Второй момент, который прозвучал со стороны налоговой службы, который с ее точки зрения выглядит позитивным, это то, что больше всего растут собираемость налогов по несырьевому сектору.
Да.
Не по добыче нефти и газа, а по несырьевому сектору. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо. Поставлена задача снимать страну с нефтяной иглы уже много лет назад. Мы видим, что она выполняется. Но большой вопрос здесь, идет ли речь здесь о изменении структуры экономики или о изменении собираемости налогов как таковых, о перенастройке налоговой системы. Вот это две абсолютно разные вещи. С точки зрения бюджета мы говорим о том, что снижается, во всяком случае, проблема зависимости бюджета от цен на нефть.
Вы это ощущаете?
Ну, я не министр финансов. Но очевидно, что по тем цифрам, которыми мы обладаем, да, это происходит. Это происходит.
По идее,
но
да,
это увеличивает нагрузку на нефтяной сектор. И это вот на самом деле, если углубляться в этот момент, смотрите, экспортеры получают выручку, ну, скажем, в долларах, да?
Угу.
А мы снижаем на них налоговую нагрузку, ну, по крайней мере, относительно не нефтяного условно сектора, не экспортного сектора, который получает, как правило, выручку в рублях. И вот здесь уже возникает очень серьезный вопрос о эффектах не только вот с точки зрения бюджета, а о эффектах с точки зрения структуры самой экономики. Если объяснять это на пальцах, получается, что те, кто получает выручку здесь, скажем, в рублях, не имея возможности компенсировать потери от роста, скажем, курса доллара, если он происходит, они платят больше, чем те, которые могут компенсировать рост, скажем, налоговых поступлений за счет курсовой разницы.
развитие несырьевого сектора, и сюда же мы можем еще приплюсовать вот динамику инвестиционной среды, о чем говорил Виктор Александрович в том числе. Если мы развиваем там тот же малый и средний бизнес в несырьевом секторе, что, по идее, сейчас делают российские власти, туда же необходимо привлекать инвестиции. Вот плюсуя в том числе туда же рост налоговой нагрузки, что мы имеем на выходе?
Не очень хорошую, я боюсь, ситуацию. По какой причине? Малый и средний бизнес, если говорить в общем, он зависит не столько от привлечения, скажем, кредитов, сколько от оборота своих собственных средств. Это основная для малого бизнеса, в силу ряда причин, особенно для малого бизнеса, основной источник инвестиций. Очевидным образом, если мы повышаем сбор с выручки, то мы тем самым снижаем возможности для реинвестирования, И это тоже большая проблема. Потому что, скажем, малому бизнесу сложнее компенсировать недостаток инвестиций за счет кредитов в силу разных причин.
Я не понимаю тогда, как развивается и развивается ли несырьевой сектор.
Ну, в каком-то смысле вы отвечаете на ваш собственный вопрос.
Виктор Александрович, вы также думаете? Согласны?
Знаете, я думаю, что частично, безусловно, это так. И здесь есть еще одна большая проблема. Это неопределенность малого и среднего бизнеса в своих налоговых обязательствах. Вот и часть касается, я уже отметил, да, пример с этим движимым и недвижимым имуществом. Угу. И когда бизнес, понимаете, выходит к государству и говорит, увеличьте, но сделайте определенным. То есть малый и средний бизнес страдает на сегодняшний день не столько от того, что налоги высокие или где-то там, как считает бизнес, да, они превышают допустимые нормы, сколько он страдает от того, что они не знают, какие завтра будут у них налоги, какие завтра придут к ним доначисления. Это вопрос как раз администрирования и правоприменения. Да, в налоговом кодексе какие налоги написаны, как их считать, вроде как написано. Но когда мы доходим до сферы практики и переходим к конкретному, да, малому и среднему бизнесу, который сидит в бесконечных требованиях налогового органа, пытаясь объяснить ему, почему он поступает здесь так, а не иначе, мы понимаем, что вопрос неопределенности становится ключевым. А вопрос увеличения инвестиций в ситуации неопределенности, он всегда для инвестора и, собственно, бизнесмена, он ключевой. Да? Если я не знаю, что будет завтра, то зачем мне вкладывать в это деньги сегодня? И вот мое мнение, что здесь основная проблема.
Если есть определенные нормы, но исполнение этой нормы происходит каждый раз по-разному, это исполнение проводит ФТС? Сама же...
Федеральная налоговая служба, да.
Да, ФНС.
ФНС, да, безусловно. ФНС на сегодняшний день — это основной правоприменитель, и он тот, кто задает тон этому правоприменению. А поэтому, да, это Федеральная налоговая служба.
В какой момент лукавство происходит?
Это очень хороший вопрос, очень правильный. Лукавство происходит на этапе действий конкретных, как правило, да, действий конкретных уже лиц на местах, непосредственно тех, кто администрирует непосредственную компанию. Дальше потом, когда идет, ну, как бы процесс спора с государством в лице налоговых органов, когда-то эти ошибки могут быть исправлены, в том числе и центральным аппаратом Федеральной налоговой службы. Когда-то эти ошибки могут быть исправлены судебной системой, но существует огромный пласт ошибок, которые либо не доходят по каким-то причинам, да, до вышестоящих инстанций, либо не исправляются ими. Поэтому лукавство происходит там.
Еще, знаете, момент честной конкурентной среды и, как следствие, коррупционные составляющие, они как-то фигурируют во всем этом процессе?
Ну, понимаете, когда у вас основной, в принципе, правоприменитель на месте, вот он здесь, да, вот он налоговый инспектор, и вы понимаете, что решать, в общем-то, вашу судьбу будет он, и от того, что он напишет и как он это напишет, будет потом зависеть ваш дальнейший бизнес, зачастую это так. Безусловно, в принципе, коррупционная составляющая растет. И это было понятно, в общем, всем на этапе, когда это правоприменение начало ужесточаться на уровне налоговых органов. оно где-то и правильно ужесточается. И этот контроль где-то там правильно усиливается в области теневого сектора, фирм однодневок, обналичивания денежных средств. Но его вот этот вот поток ужесточения очень часто не могут остановить вовремя и остановиться перед белым бизнесом, перед тем, как, ну, когда пришли к нормальному налогоплательщику, сказать: так, стоп, здесь все хорошо, мы сюда не полезем. Тем более, что вот возвращаясь к вопросу обложения несырьевой экономики, мы можем видеть с вами, это тоже недавно прозвучало в новостях, в средствах массовой информации, что бюджет пересмотрели, сократили поступление от нефтегазовых налогов, да, от нефтегазовых доходов, потому что цены там упали на рынке, потому что какие-то льготы были предоставлены. И чем, говорят, компенсировать надо это выпадающее, этот выпадающий доход? Штрафами. Они говорят, штрафами. Это надо компенсировать штрафами с бизнеса. Кого еще штрафовать? Да? То есть, и мы переходим, план-то надо выполнять. У налогового инспектора, у него всегда план. Поэтому ему просто увеличивают план по штрафам. И это не есть, наверное, правильный подход в данном случае.
Угу. Денис Валерьевич, когда Валентина Матвиенко, в том числе и сегодня, говорила о том, что надо бы рассмотреть послабление налогового режима для малого и среднего бизнеса, все то, учитывая, что сказал только что Виктор Александрович, о чем именно говорит Валентина Ивановна?
Она говорит о том, что она говорит. И тут, наверное, никакого второго дна нет, но вот все то, что мы сейчас услышали, это взгляд со стороны условно снизу, да, вот со стороны фирм, со стороны предпринимателей, бизнеса, который работает в конкретных условиях. То, как это видится со стороны главы одного из законодательных органов и одного из высших должностных лиц России, это немножко разные перспективы. Это немножко разные перспективы, потому что вот тот момент, который прозвучал, он действительно ведь очень важен. Помимо самой нагрузки, которую дают нам налоги, проблема изменения налоговой системы, любого изменения, даже если оно идет в сторону уменьшения, скажем, по каким-то позициям, это проблема перенастройки всего механизма отчетности, всего механизма сборов, всей, в общем, налогового, как минимум, налогового планирования деятельности фирм. Поэтому, может быть, зрителям или слушателям не так легко погрузиться в тонкости, собственно, инвестиционного, да, процесса, но, скажем, Валентина Ивановна отметила и важность налога на снижение или, по крайней мере, изменения в налогах, в налоге на доходы, на доходы, да, на доходы, либо введение прогрессивной шкалы. Вот давайте с этой точки зрения рассмотрим, не идя в бизнес. Хорошо это или плохо? Если смотреть это свысока, то, конечно, мы должны помогать бедным, и одна из мер — это, скажем, снижение налогового бремени. Мы должны стремиться к большей социальной справедливости, одна из мер этого, скажем, введение очевидных мер, введение подоходных, введение различных ставок прогрессивной, прогрессивной шкалы налогообложения. Но вот давайте простой пример. Каким образом это будет осуществляться? Если вы имеете право на налоговый вычет, то вполне система может функционировать так, что вы должны доказать это право. Что это означает, скажем, вот если мы посмотрим бедный, богатый, рассуждая на пальцах? Для высокооплачиваемого человека, скажем, получение налогового вычета там, на 12 тысяч рублей, ну, это не тот вопрос, которым он будет заниматься. Для него эти несколько там, десятков, сотен рублей, они ничего не значат. А человек, которого это значит, он вполне может, если мы пойдем по пути ужесточения, а мы пойдем по пути ужесточения, потому что вот в чем проблема всякой льготы? Всякая льгота дает лазейку. В всякую лазейку лезут те, кто этим пользуется. Естественная реакция государственных органов — эти лазейки закрывать. Как они могут закрыть эту лазейку? Ужесточением, ужесточением, введением дополнительных справок, дополнительной отчетности и так далее, и так далее. Это происходит на уровне фирм. Если это мы вводим на уровне, на уровне обычного гражданина, то он вполне может столкнуться с тем, что, в общем, благая мера, скажем, введение налоговых вычетов, да, или введение прогрессивной на шкалы налогообложения может привести к тому, что богатые, в общем, как были, так и останутся, по большому счету. Для них это вопрос еще раз нескольких сот рублей. А очень значительная часть населения может оказаться, что ей придется топтаться в очередях, чтобы подтвердить, скажем, свое право на нахождение в льготной шкале и так далее, и так далее.
Гипотетически НДФЛ для тех, кто имеет минимальный размер оплаты труда, отменить будут, но в силу забюрократизованности этого процесса кому-то будет сложно доказать, что только 12 тысяч они получают.
Да, да, да.
Либо
скажем
собрать
так, скажем
тонну
так,
справок.
Самое простое, что можно с этим сделать, ввести этот налоговый вычет условно для всех, скажем, в размере там, 12 тысяч, там, МРОТа, да, 12 угу. тысяч. Но опять же, с точки зрения перераспределительной меры, ну, тогда мы вводим для всех, и как бы смысл. Ну, понятно, что, конечно, для более наименее обеспеченных слоев населения он будет значить этот вычет больше, чем, скажем, для высокооплачиваемых. Но смысл этого всего, в общем, не очень очевиден с точки зрения перераспределения доходов в обществе.
Даже Валентина Матвиенко говорит, что прежде чем отменять НДФЛ для бедных, нужно проработать механизм компенсации вот этих недополученных средств. Соответственно, здесь можно предположить, что богатых все-таки затронут в какой-то степени, и для них относительно каждого регионального бюджета, потому что, я так понимаю, это все-таки в индивидуальном порядке как-то будет разбираться, для них будет повышение.
Положить можно абстрактно, но, к сожалению, действительно богатые люди, особенно если речь идет это налоги на имущество, налоги на доходы физических лиц, они будут обращаться, вот, например, к нашему коллеге. У него вырастут доходы. А вот куда будут обращаться люди с низким уровнем дохода?
А почему они будут обращаться к Виктору Александровичу? Я не очень понимаю.
Как почему? Если вы вводите льготы... Ну, смотрите, вы вводите прогрессивную шкалу налогообложения. Вот так. Смотрите, вот вы получаете 99 тысяч, скажем, рублей в месяц, платите 13.
Так.
Я получаю 101 тысячу, и у меня вводится, ну, скажем, 100 тысяч порог, у меня вводится там 15%. А. Чистыми я получаю меньше, чем вы. Что я делаю? Я изменяю свой доход всеми доступными мне способами, ну, например. Если вы в это вы еще вводите всякие квоты, всякие льготы, всякие возможности. Слушайте, если мы возьмем западные страны, то это колоссальный бизнес по сдаче налоговой отчетности, который мы в России не знаем, просто потому что для подавляющего большинства наших граждан эти налоги вычитываются автоматом с зарплаты.
Но при этом европейцы те же очень любят говорить, что у них налоги там, вот тот же малый и средний бизнес, по 40%, по 60% они отдают
государству. А нас они, знаете, тоже не маленькие. Если вы на фонд зарплаты труда рассмотрите, то как минимум 30% работодатель на фонд зарплаты труда. Если речь идет только, скажем, о доходах населения, да, то 30,2%, если я не ошибаюсь, как минимум, на фонд зарплаты труда. А если вы к этому приплюсуете всякие другие льготы, всякие другие налоги, льготы и все остальное, то сумма может быть вполне...
Так, а вы идете к Виктору Александровичу, и Виктор Александрович вам делает какую-то липовую справку или что?
Ну, что значит липовую справку? Он делает мне...
Я, честно, не очень близко знакома с деятельностью Виктора Александровича.
Ну, я уверен, что он не делает липовых справок. Я смотрю на него и вижу, что это абсолютно не так. Но если мы вводим механизмы, которые дают возможность, скажем, на налоговые вычеты, то я иду к Виктору Александровичу, чтобы легально получить право на эти налоговые вычеты. А уже что там законодатель сделает за несколько или за какой-то длительный промежуток времени с этими налоговыми вычетами, и что Федеральная налоговая служба сделает, чтобы эти вычеты закрыть, вот здесь и начинается бизнес для Владимира Александровича.
Виктор Александрович. Виктор Александрович, ваше время
придется
прокомментировать.
Придется мне себя защищать.
Да. Пожалуйста.
Ну, смотрите, для начала, возвращаясь к прогрессивной шкале, обратите внимание, Медведев Дмитрий Анатольевич, Валентин Матвиенко сегодня, да, или когда-то это было сказано, mm-hmm. они все говорят, что к этому вопросу надо относиться очень осторожно. Они прям делают на этом акцент. И говорят это, на самом деле, каждый год. Хотя сейчас уже два законопроекта новых лежит в Государственной Думе по прогрессивной шкале. Один предполагает повышенное налогообложение с 3 миллионов доходов в год, 18%
в год.
Да, то есть это не такой большой порог.
Немного, да.
Второй из 24. То есть вот они противоположные, вот они сейчас там лежат. Сколько они там будут лежать, они там могут 10 лет лежать, в общем, да, этого никто не знает. Но их появление на фоне того, что про это сейчас опять заговорили, может быть, да, даст какой-то толчок, не знаю. А проблема в чем? В 90-х годах уже была ставка 45% в свое время. И налоги никто не платил. А когда сделали 13%, собираемость увеличилась в 10 раз. И там это все понимают. И понимают, что прогрессивная шкала здесь должен быть очень тонко выбрана та грань, которая заставит богатых людей это повышенное налоговое бремя нести, а не собирать чемоданы и уезжать, да, либо каким-то образом выстраивать какие-то способы уменьшения этого налогового бремени. Зачем действительно, да, можно прийти ко мне? Прийти ко мне можно будет в том числе и потому, что очень сильно усложнится налоговое администрирование. И это еще одна причина, по которой этого не делают. Потому что каждый человек в таком случае должен будет каждый год обосновывать налоговому органу уровень своего дохода. Ведь у вас доходы могут быть не только зарплата. У вас там еще какие-нибудь дивиденды пришли, тут вы акции продали, там вы где-то подработали, так вам заплатили, да? И вот это надо будет все каждый год собирать и приносить налоговому органу.
Mm-hmm.
А он должен будет потратить кучу времени на то, чтобы все эти ваши бумажки проверить. То есть это огромный объем государственного финансирования на администрирование.
Короткая пауза и продолжим. Виктор Андреев, Денис Мельник. Обсуждаем налоговые поступления в бюджет России.
В центре внимания.